Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института города Екатеринбурга Алексей Геннадьевич Мосин. Алексей Геннадьевич, добрый день.
Добрый день.
И сегодня тема нашего разговора – это то, что сейчас происходит вот в Верхотурском уезде бывшем, да, как сейчас это округ называется. Там сейчас, в общем, последствия такого не то что стихийного бедствия, потому что это часто бывает у нас, это природный такой катаклизм, разлилась вода и затопила многие населенные пункты. И, в общем, сейчас Новотихвинский монастырь собирает помощь, мы вот в конце передачи об этом скажем, собирает помощь для пострадавших жителей некоторых деревень, в том числе всем известной деревни Меркушино, которая тоже очень пострадала от паводка. Вот вы буквально на днях вернулись оттуда из миссионерской поездки. Вот расскажите вот сначала об этой поездке, а потом мы, наверное, поговорим вообще вот об этой деятельности Миссионерского института и вот о тех поездках, в которых вы принимали участие.
Ну, мы с коллегами по Миссионерскому институту, как обычно, поехали по школам Верхотурского района. Такие поездки у нас обычно раз 5-6 в году получаются. Нас принимают в 4 школах Верхотурского района. Это село Меркушино и окрестные деревни Карпунино, Кордюково и Дерябино. И мы там даем уроки. Ну вот кроме меня еще обычно кто-то из преподавателей. Иногда бывает так, что у меня не получается поехать. Значит, кто-то другой едет. Вот, ну, 4-5 преподавателей института в этом регулярно принимают участие. В этот раз мы с Людмилой Константиновной Конышевой были, отец Игорь Стуков, священник-преподаватель нашего института, был с нами. Вот мы таким, ну и шофер, таким вот такой небольшой командой мы в этот раз выезжали. И обычно объезд наш таким образом совершается. Мы вечером накануне приезжаем в Костылево. Там рядом с монастырем гостиница, мы там ночуем, и утром рано, где-то в 8 часов, выезжаем и едем по школам. Таким образом, что в первую школу приезжаем к первому уроку, потом на протяжении второго урока едем в следующее селение, там даем третий урок, на протяжении четвертого опять поездка, на пятый урок в третью приезжаем. И таким образом в течение 7 уроков мы объезжаем все 4 школы. Но в этот раз получилось иначе, потому что вот это страшное наводнение. Местные жители говорят, что некоторые, что они просто не помнят такого катастрофического по масштабам наводнения. И получилось так, что мы в 2 селения, в Меркушино и в Карпунино, просто не смогли попасть. Вот мы едем по дороге, свороток на Меркушино, стоит знак Меркушино 2 километра, проезжаешь 50 метров, и дальше дорога уходит в воду. То есть вот так разлилась Тура, и там еще рядом речка небольшая, которая впадает в Туру. Вот такой вот страшный разлив, то есть стоят деревья в воде, дома подтопленные. Поэтому о том, как выглядит Меркушино сегодня, я могу только судить вот по тем фотографиям, которые удалось увидеть. То есть мы в Меркушино в этот раз попасть не смогли.
Ну, там как-то работает, не знаю, МЧС, какие-то спасательные службы, что там вообще сейчас происходит? Потому что, судя по этим фотографиям, вообще непонятно, как там люди существуют, потому что явно нет электричества, явно нет возможности выйти за продуктами.
Во-первых, судя по всему, невозможно или очень трудно эвакуироваться. Вот я те кадры, которые я видел, люди передвигаются на лодках. У кого-то есть запас питьевой воды, у кого-то, скорее всего, нет, потому что с питьевой водой тоже сейчас там проблемы. Ну вот мне рассказывали, что осуществляется помощь, то есть доставляют, стараются доставить людям самое необходимое, питьевую воду, необходимые продукты. Но с этим очень большие трудности. И вот сейчас просто ждут, когда спадет паводок. Вот потому что я слышал о том, что сейчас в каком положении Меркушино, что практически чуть не все дома подтоплены. Это означает, что люди могут лишиться, помимо того, что парализована жизнь населенного пункта, люди могут лишиться каких-то, так сказать, вещей жизненно необходимых. Поэтому, конечно, надо оказывать помощь. Вот. Ну и хорошо, что так люди неравнодушно откликаются, собирают то, что необходимо, и как только немножечко хотя бы паводок спадет, будет налажено нормальное сообщение, все это будет туда доставлено.
Ну, мы в конце нашего разговора скажем о том, куда можно приносить помощь. Это Новотихвинский монастырь собирает, и что конкретно нужно, потому что это очень важно, чтобы не было каких-то лишних вещей, ненужных вещей, которые только потребуют каких-то сил от сестер, лишних на их разбор, сортировку и даже подчас на их выбрасывание в помойку. К сожалению, бывает и такое, что приносят очень плохие вещи, но об этом разговор впереди. А сейчас, раз уж мы заговорили о ваших миссионерских поездках, вот хотелось бы, конечно, узнать какие-то подробности. Во-первых, какие именно уроки преподаете вы в сельских школах? И, конечно, ваши впечатления вот от самих школ, от их, так сказать, уровня, от уровня детей, вообще вот ваши впечатления об этих сельских ребятишках?
Ну, вот мы в последнее время чаще едем вместе с Людмилой Константиновной Конышевой. Она дает уроки математики. И, в общем, вот я как-то был на одном из таких ее уроков, то есть обычно мы ведем параллельно, ведь школы в основном эти малокомплектные. И там вот есть одна школа, в которой 20 с небольшим всего учащихся. И когда мы туда приезжаем, то просто все классы делят на две такие группы, на старших и младших. С одними занимаюсь я, с другими Людмила Константиновна. Вот. Есть школы, конечно, вот в этот раз мы были в Дерябино, я спросил, сколько сейчас учащихся в вашей школе. Мне сказали, 85 человек. В общем-то, тоже по, скажем, городским меркам это не так много. Но в этот раз вот у меня на занятии было человек 25. Правда, собрали несколько классов. То есть вот средний состав, где-то там с 5 по 8 класс. У Людмилы Константиновны были старшие, вот, а у меня были средние классы в этой школе. И вот я, когда был на ее уроке, мне очень понравилось, как она занимается. То есть она все время что-то придумывает, как-то в форме игры. Я вижу, что это детям интересно. Она какие-то им задачки задает, которые они тут же пытаются решать. У кого-то получается, у кого-то нет. Она вызывает их к доске, значит, как-то там расставляет в каком-то порядке, предлагает переходить из одной группы в другую. То есть что-то таким образом они демонстрируют. То есть дети вовлечены в этот процесс, им это интересно. Вот. Ну, а я даю уроки истории. Я даю уроки истории, причем стараюсь, чтобы это не дублировало школьную программу, а чтобы то, о чем мы говорим, во-первых, было интересно ребятам, и, во-вторых, как-то расширяло их кругозор, их представление о прошлом. Темы самые разные. Вот я могу некоторые темы назвать. Ну, например, вот начал я с того, что рассказывал о том, что мне самому интересно и что я считаю важным. Ну, например, о происхождении наших фамилий, о истории уральских родов и конкретно родов вот этой местности, где живут ребята, о том, как заселялась эта местность. Ведь эти деревни, эти села Верхотурского района, это старейшее поселение на территории Среднего Урала, ну, русские поселения, когда стали русские крестьяне, служилые люди приходить на Урал с конца 16 века, после того, как было построено Верхотурье, стали эти земли обживаться. Крестьяне стали основывать деревни, села, ставить храмы в селах, возникали и обживались слободы, обрастали деревнями. Вот это как раз самый ранний такой район русского обживания Среднего Урала. Это вызывает интерес, потому что, когда говоришь, что, вот, скажем, старейшие фамилии, которые здесь появились, были вот такие, такие, многие ребята носят эти фамилии сегодня, и у них это вызывает интерес. Потом я им даю какие-то задания, например, вот расспросите, в семье придете, у бабушек, у дедушек, что они знают, что они могут вам рассказать об истории этого края. Может быть, какие-то есть легенды, предания, которые в этих местах бытуют. Пожалуйста, вот поинтересуйтесь. Скажите, что вот историк, который к вам приезжал, дал вам такое задание. У детей это часто вызывает интерес. А потом, поскольку я сам увлекаюсь нумизматикой, одно такое занятие я посвятил старинным монетам. И я, как правило, привожу что-то на флешке, мы смотрим, ведь детям же интереснее картинки рассматривать. И вот мы рассматриваем что-то, скажем, старинную монету, я о ней рассказываю. И потом действительно вот что-то после этого, наверное, у них интерес какой-то, может быть, к этому пробуждается, опять к вопросам истории. Рассказывал о двух войнах, о Первой мировой войне вот в позапрошлом году мы отмечали столетие начала Первой мировой войны. Вот я рассказывал детям, причем я привез им показать работы своего доброго знакомого, художника Алексея Борисовича Лопато. У него серия графических работ, посвященных героям Первой мировой войны. О самым разным, причем от там, генералов и до рядовых, казаки, дети, женщины, священнослужители, то есть очень широкий круг граждан, которые вот оказались защитниками Отечества в это время. У каждого интересная судьба, они награждались наградами самыми разными, среди них были полные георгиевские кавалеры, у одного из них было 11 георгиевских наград, то есть совершенно удивительные судьбы. А самое главное, что вот я рассказываю о человеке, и мы видим его портрет. Можно видеть, представить себе, как он выглядел. Вот такой был рассказ. А когда рассказывал я о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, тоже мне показалось важно не просто говорить о войне, как на школьных уроках, а как-то увидеть войну через призму истории семьи. И вот я рассказывал о том, что, может быть, хранится в ваших семьях, интересовал свой ребят. Я говорю, придете домой, расспросите, может быть, есть какие-то награды ваших дедушек, прадедушек, бабушек, прабабушек. Поинтересуйтесь, за что эти награды давались, где сражались ваши близкие во время войны. Может быть, сохранились вот эти фронтовые письма, треугольнички. В некоторых семьях хранятся, это не так часто бывает. То есть вот как-то связать это с историей семьи, чтобы каждый почувствовал, не просто это какое-то было далекое, отстраненное событие, а свою сопричастность этому событию через историю своей семьи. Вот. Потом мне ребята и учителя рассказывали, показывали, что вот у них есть альбом, например, посвященный войне и участникам войны. У них есть памятник, на котором увековечены имена и фамилии тех, кто погиб на фронтах войны, в госпиталях были ранены. Одно занятие я посвятил истории рода Демидовых. В прошлом году я участвовал в подготовке на этот год календаря Демидовского. И вот я привез ребятам, опять же, в электронном виде. Я, как правило, то, что привожу, им потом оставляю, чтобы могли пользоваться этим ребята, учителя на уроках истории, чтобы можно было в дальнейшем как пособие это использовать. И вот привез им этот в электронном виде календарь. Мы его смотрели, я рассказывал о представителях рода Демидовых, чем они известны и интересны. Они же все очень разные люди, разные личности. Каждый оставил какой-то след в истории. Вот об этом мы с ребятами беседовали. Ну и последняя поездка, вот эта уже, которая состоялась в апреле этого года, я посвятил ее теме крещения Руси. Тоже потому, что в школе это все изучается, проходит, как мы говорим. А мне захотелось немножечко расширить представление ребят, их знания о том, а что же это было за событие крещения Руси, какое оно имело значение для нашей истории, для нашей культуры. Ведь это фактически ключевое событие в нашей истории, изменившее всю жизнь народа, страны, государства. Вот об этом мы говорили. Но тоже хотелось рассказать об этом как-то, чтобы это вызывало интерес. Вот мне очень важно, чтобы была какая-то обратная связь, чтобы дети смотрели на меня. Я стараюсь увидеть, насколько им это интересно. Иногда делаю какие-то перебивки, как-то отхожу от основной темы, что-то рассказываю, может быть, из своей жизни. Вот. И, в общем, мне кажется, как правило, им интересно то, о чем мы с ними беседуем.
Ну вот еще вы сказали о том, что вы привозите какой-то электронный материал, да, вот к этому да. Опять вопрос об оснащенности школ. То есть есть да. Возможность там показывать, соответственно, есть компьютеры есть. Или ноутбуки?
Есть. Всегда спрашивают, а нужно ли будет. Не во всех, правда, классах, то есть классы, которые обеспечены этим, поэтому, вот, скажем, в этот раз я сказал, что в этот раз мне не надо будет электронного обеспечения, но когда это необходимо, я приезжаю, у меня все это на флешке, либо на диске, значит, все это подключается, на экран проецируется, и здесь проблем не возникает. Еще я стараюсь привозить книги. Вообще, первое, что я сделал, когда мы вот в первые разы приезжали, вот сейчас уже я хорошо знаю эти школы, и нас там знают, я всегда, приезжая или приходя в какую-то школу, прихожу в школьную библиотеку, смотрю, что там есть. И очень приятно, кстати, видеть, что мои книги есть в школьных библиотеках. Как правило, 3-4 моих книги есть практически в каждой школьной библиотеке. Я помню, что я приехал и привез ребятам в подарок свою книгу. книгу «Исторические корни уральских фамилий», где, кстати, рассказывается о истории родов и фамилий, которые вот встречаются в этом районе, то есть это часто судьбы предков этих ребят, с которыми мы общаемся. А книга толстая, в ней почти 800 страниц, один мальчик задал вопрос: «Скажите, а трудно было написать такую книгу?» Вот я немножко рассказал о том, как писалась эта книга, трудно это или не трудно, насколько это интересно.
А вообще вот ваши впечатления об уровне сельских школ, потому что, ну, часто же сейчас мы сетуем на то, что уровень образования падает даже в городах, и в течение вот этих вот последних десятилетий, что уж говорить о сельских школах, насколько я понимаю, малокомплектные школы вообще во многих местах под угрозой исчезновения и, так сказать, уничтожения. И как вообще вот уровень учителей, уровень ребят, степень их вообще интереса вот к тому, что вы рассказываете? Это 1-2 человека, остальные скучают? Или все-таки у всех ребят есть какая-то жажда что-то новое узнать?
Знаете, дети, как всегда и везде, разные. И вот смотришь в класс и видишь, что один парнишка сидит, постоянно вертится, значит, ему не очень интересно. Уже стараешься больше внимания обращать на него, важно завладеть именно его вниманием, потому что с остальными вроде бы уже этой проблемы нет. А вот до него надо достучаться. Вот. Чем это объясняется? Ну, во-первых, из разных семей дети. Есть семьи многодетные, есть семьи, где один ребенок, есть семьи неблагополучные, где родители пьют, где очень низкий уровень материального обеспечения. Вообще, в целом, дети в этих местах, конечно, очень многим обделены. Они не избалованы вот таким вниманием, и для них, в общем-то, вот наш приезд – это, как правило, событие. Очень многим вот смотришь на ребят, им в глаза, понимаешь, что им это интересно. Им это интересно, и как-то вот уже надо оправдать это их доверие. Далее, материально-техническое обеспечение. Вроде бы сейчас школы обеспечиваются, с этим проблем меньше. Трудно бывает, конечно, учителям, потому что, ну, это общая наша школьная проблема. Это учителя, просто вот они как-то задерганы, завалены этой ненужной какой-то бумажной деятельностью. Надо освобождать от этого учителя, надо, чтобы у учителя было больше возможностей общаться с детьми. Очень много в этих школах учителей-подвижников. Вот когда общаешься с ними, просто даже видишь, как они общаются с детьми. Ведь это же показатель. Учитель может все что угодно о себе рассказывать, а потом ты видишь, как он общается с детьми, как дети к нему обращаются. Очень показательно, вот идешь по школе, и как на тебя обращают внимание, как тебе дети подходят, здороваются, улыбаются тебе, это очень хорошо. Ты, конечно, тоже им улыбаешься, тоже с ними здороваешься, иногда остановишься, о чем-то с ними поговоришь. Идешь по школьному коридору, коридор увешан ребячьими рисунками, ну, например, там, «Война глазами детей», или там что-то «Животный мир», «Моя семья», то есть, ну, самые разные могут быть темы, и ты видишь, что вот здесь с детьми занимаются, что не просто учитель приходит в школу и отбывает какой-то номер, как повинность какая-то. Есть и такие, наверное, тоже учителя. Учителя, как и дети, тоже разные. Вот. Но очень много именно вот таких учителей-подвижников. Хочется им помочь. Например, вот в этот раз мы, когда были в школе в Кордюково, нас там тоже, как всегда, очень хорошо, тепло принимают. И вот мы предложили Людмиле Константиновне провести что-то вроде такого семинара для педагогов, для учителей. И они как-то на это откликнулись, договорились, что они именно в этой школе, учителя, кому это интересно, кто считает это важным, соберутся, мы заранее договоримся. Скорее всего, это будет уже осенью, в сентябре, может быть, даже в октябре. Надо эту встречу подготовить. Вот такой семинар по проблемам преподавания математики Людмила Константиновна проведет, а я по проблемам истории. Причем исторически здесь может быть, опять же, на усмотрение, на выбор учителей, что они считают, что им более интересно, или, может быть, они считают более важным. Ну, например, можно поговорить будет о изучении истории семьи в школе, я об этом могу рассказать, и привести какие-то материалы, ответить на вопросы педагогов, потому что вот это важно. Чтобы уроки истории проходили не просто как изучение каких-то отдаленных эпох, а чтобы возникало ощущение, что ты каким-то образом с историей связан.
Так там ведь опять беда, вот вы сказали, загруженность, да, бумажной работой. Они же вынуждены следовать определенной программе, да, раз, план, плюс конечно. Эти пресловутые ЕГЭ, к которым нужно готовить.
Абсолютно верно. Понимаете что? Если учитель человек творческий, он обязательно найдет возможность, даже в рамках урока, на что-то обратить внимание детей, о чем-то еще сказать. Так, таким образом построить урок, что и программа будет усваиваться, и сверхпрограммы, вот как какая-то сверхзадача, если есть у учителя, значит, он это решает. Ему надо помочь, вот таким учителям надо помочь. И, или второй вариант – это так называемые трудные вопросы истории. Вот как освещать те или иные периоды в нашей истории, например? Да, что по этому поводу думают на сегодня ученые? Вот, кстати, у нас в эти дни очень интересные были встречи в Ельцин-центре, в том числе со школьниками, с преподавателями. Приехали крупные историки, были дискуссии, велись споры. И вот это очень важно, это очень хорошо. Надо этим заниматься, поэтому, но проще в большом городе. Больше возможностей для этого в большом городе. А вот приехать туда, что-то туда привезти, мне кажется, что вот это очень важно. И мы в этом встречаем взаимопонимание со стороны учителей. Им это важно прежде всего.
Стоит ли перед вашими преподавателями, ставится ли перед ними миссионерская задача, то есть именно вот одновременно с просветительской, или все-таки это две разные задачи? Задача миссионерская какого-то, благовестия евангельского, и задача просветительская?
Дело в том, что миссионерский институт ставит перед собой задачу не только давать уроки в школах, но и приводить людей к вере. То есть не только преподаватели участвуют в этих поездках. Помимо преподавателей ездят и студенты, священники, которые преподают у нас в институте. Мы оказываем помощь на самых разных уровнях. Начиная с помощи материальной, собираем какие-то вещи, которые необходимы. Особенно вот для... Есть многодетные семьи, над которыми институт уже много лет шефствует. То есть мы отвозим туда вещи, продукты, медикаменты, лекарства. Иногда в этих поездках участвует врач. То есть возможность осмотреть людей, оказать медицинскую помощь, проконсультировать. Далее, это подготовка к крещению, принятию крещения. То есть огласительные беседы. Это возможность свозить людей из отдаленных мест на службу, на литургию, исповедаться и принять причастие. То есть вот это, пожалуй, вот это вот самая важная сторона нашей деятельности. И, может быть, даже пригласить кого-то из тех, кто именно вот в таких поездках участвует, чтобы рассказали. Ну вот, например, у нас есть наша сотрудница и студентка Ольга Юрьевна Сивкова, которая практически во всех таких поездках участвует. И очень она ведет, я знаю, такой дневник этих поездок. Ее выпускная коллекционная работа, диплом ее будет связан с этой темой. И вот, по-моему, это будет очень интересно. Вот такой у нас есть уникальный человек. И я думаю, что вот она могла бы очень интересно об этом рассказать. Потому что когда те, кто приезжают из этих поездок, потом рассказывают, это на самом деле очень интересно. И вот есть ощущение, что это действительно чрезвычайно важно. Почему? Потому что вот я уже говорил, что эти районы, они как-то очень сильно оторваны. Даже от Верхотурья. Ну, представьте себе, что от Верхотурья до Меркушина там 50 километров, от этих деревень до Меркушина еще километров 30. И людям самостоятельно выбраться, даже вот приехать в Верхотурье, не так просто. Поэтому надо оказывать такую помощь. Вот наш институт уже много лет этим занимается.
Ну что ж, спасибо, Алексей Геннадьевич. Сейчас мы попрощаемся с нашим гостем Алексеем Геннадьевичем Мосиным и еще скажем о том, как оказать помощь сейчас вот подтопленным, задетым паводком деревням Верхотурского района. Алексей Геннадьевич, спасибо и до следующих встреч.
Спасибо, до свидания.
Итак, сейчас я зачитаю сообщение, которое было распространено в соцсетях и которое можно найти на сайте Новотихвинского монастыря. «Братья и сестры, сердечно просим вашей помощи для жителей села Меркушино, подворье нашего монастыря, земля святого праведного Семёна Верхотурского, пострадавших от наводнения. Из-за небывалого подъема воды оказались затоплены десятки домов. Связи с селом пока нет, но как только вода спадет, людям нужно будет обустраивать свой быт почти заново, так как вода нанесла большой ущерб. Испорчены вещи, мебель, пропали все запасы в погребах. Монастырь оказывает необходимую помощь жителям села, в котором располагается подворье обители, но мы нуждаемся в вашей помощи, потому что наших сил не хватает. Принимаются предметы личной гигиены. шампунь, мыло, зубная паста и щетки, постельные принадлежности, полотенца, посуда, моющие средства. Возможно, помощь нескоро портящимися продуктами, чай, сахар, крупы, консервы. Передаваемые предметы первой необходимости просим приносить новые, одежду добротную, чистую. Нужны денежные средства для передачи пострадавшим и для отправки машин с вещами. Принимаются простые лекарства – цитрамон, валерьянка, корвалол, волокордин, аспирин, бинты, зеленка, йод, анальгин, тимпалгин, пенталгин, ножпа, кардиамин. Из предосторожности не принимаются скоропортящиеся продукты. Пожертвования просим отправлять по реквизитам монастыря или приносить по адресу Зеленая роща, 1, социальный отдел. Телефон для справок 8-912-66-08-803. Ирина. И сейчас еще небольшой комментарий от сотрудника социального отдела Новотихвинского монастыря Ирины Свистуновой, с которой мы связались по телефону.
Да, мы действительно собираем вещи для людей, пострадавших от наводнения в малых селах Верхотурского района. У нас в Меркушино есть подворье, и наши сестры видят, как люди пострадали. От священников и от сестер мы получаем информацию о составах семей пострадавших людей и собираем адресную помощь. У нас большая просьба к людям, которые понесут вещи и обувь. Пожалуйста, принесите только очень хорошее. Почему-то вот считается, что людям, кто пострадал от пожара, от наводнения, можно что попало принести. Нам ничего не нужно старого, вот, понимаете, там, заношенного. Нам не надо приносить курточки без молний, пальто без пуговиц, обувь без, там, каблуков. Мы ничего не чиним. Вещи должны быть добротные, современные, нашего времени. Нас обычно называли вот какими-то чулками хлопчатобумажными советского времени, пальто, дедушкиными пальто с краплыми воротниками. То есть одежда вот такого качества не нужно приносить. Я обращаюсь к пожилым людям, у кого как бы маленькие пенсии. Обычно они говорят, что у нас маленькая пенсия, мы не можем ничего хорошего купить. Понимаете, если нет возможности, то не нужно. Вот пожилые люди, у которых маленькие пенсии, у вас две возможности сделать доброе дело. Первое, помолитесь, пожалуйста, о нас, о сотрудниках монастыря, чтобы у нас получилась эта акция без дополнительной суеты, без искушений, чтобы мы всем могли помочь. Помолитесь о нас. И второе, вы, как пожилые люди, у вас есть дети, родственники, вы можете как бы обратиться к ним, то есть донести эту информацию до людей, как бы сильных, состоятельных, имеющих машины, какую-то возможность привести.
Дорогие братья и сестры, сегодня...
То есть ничего не посильного Господь не просит от нас. Мы должны делать то, что можем, но приносить нам, ну, как бы, то, что там годами, десятилетиями в головках лежало, и уже и молень почикана, и там пахнет сыростью, очень прошу, не надо. Нас тут завалили. Такой вот уже одежды негодной совершенно. Мы ее все равно посылать не будем, потому что посылать машину, платить деньги за транспортировку, такую вот плохую одежду, просто неразумно. Спасибо вам большое за помощь.
Напомню, это была сотрудник социального отдела Новотихвинского монастыря Ирина Свистунова, и речь в нашей передаче шла о просветительско-миссионерских поездках, которые вот уже несколько лет совершают сотрудники Миссионерского института города Екатеринбурга, и о том, какую помощь жители нашего города могут оказать жителям затопленных сел на территории Верхотурского района.